Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые. Сегодня 10 декабря 7525 года от Адама и 2025 года от Христа. И мы с вами сегодня в студии вместе с Георгием Гуревичем Немченко, это предводитель Псковского христианского собрания, и Михаилом Александровичем Брызгаловым, это предводитель Вятского христианского собрания. Мы собрались здесь сегодня по решению предводителя Российского христианского собрания, товарищем которого я являюсь, и проводим эфир, который будет посвящен в основном крестьянским делам. Но сначала несколько элементов подведения итога прошедшей недели. А именно, исполняется на этой неделе, исполнилось 25 лет с подписания Беловежского соглашения. И редакция попросила осветить вопрос, можно ли было сохранить Советский Союз. И позвольте мне на правах ведущего делегировать этот вопрос предводителям российских Вятского и Псковского крестьянских собраний. И, господин Немченко, вам делегирую ответ на этот вопрос.
Ну, ответ можно представить так, что это образование, Советский Союз, было грандиозно, но оно принесло много бед для нашей страны, для моей родины, да, для русского народа, для тех самых малороссов, белорусов и великороссов. Вот, поэтому это образование, конечно, было безжизненно, и долго оно не могло оно существовать, оно должно было рухнуть. Просто, может быть, не в таком виде это должно было, не в виде троих пьяных предводителей Ельцина. Кравчук-Шушкевич, да. То есть это сложный вопрос, не будем обсуждать их поведение. Но нельзя было разделять наши три братских народа. По существу мы один народ. Мы не братья даже так, мы просто один народ. Это беда. Вот, это мое отношение. Я думаю, что также все мои братья так считают.
Предводитель Вятского крестьянского собрания, господин Брызгалов, что скажет на этот счет?
Я хотел бы добавить, что образование, Советский Союз, это безжизненное образование, как и, в принципе, любое образование государственного строя без Бога. В части разделения народов согласен с моим псковским коллегой и с Германом Львовичем, что разделение братских народов – это недопустимое. Нельзя было этого допускать. Это большое зло, которое сделали вот эти товарищи. У меня все.
Вот вообще, если исторически взглянуть на это дело, то что получается? Сначала была Русь. Русь состояла как раз из великороссов, малороссов и белоруссов. Да. То есть это Русь. Потом взяли к Руси, поналепили всяких инославных, иноземных образований. Татарстан там и так далее, и так далее. И это Иван Грозный что начал делать. И назвали это Россией, и на этом Русь умерла. А потом взяли и Русь, которая была, русские вот эти земли разделили на три государства. Оставили при Руси Дагестан, там, Чечню, Татарстан, Якутию, кого угодно вообще. То есть в России. А русских разделили на три государства. И сейчас пришло время, я считаю, восстанавливать хотя бы отчасти историческую справедливость и действовать Богу угодно. И объединять единый народ и в государственном смысле в единое государство. Чтобы опять и Украина, и Белоруссия, и Россия стали единым государством. Ну, я думаю, что России в данном случае, потому что еще много есть образований, кроме русских людей в составе Российской Федерации. И лучший шаг, мне кажется, для этого, который надо сделать практически, это вернуть Януковича обратно в Киев. Потому что возвращение Януковича, хороший он или плохой, неважно, абстрагируемся от этого, это возвращение законного президента и зримое окончание Майдана. А учитывая, что президент в изгнании украинский, действующий Янукович в России, он будет обязан всячески России, он здесь отсиделся, он вернулся обратно на свой престол. Ну, конечно, с объединением не будет никаких проблем. Может быть, кусок там мы потеряем древних славянских земель, таких как Львов и так далее. И то не факт. и они отойдут другим государствам. Но большая часть Украины станет опять Россией. Да и я думаю, что и Беларусь не задержится тоже. По крайней мере, мне так, как крестьянину, как православному человеку, как русскому и как председателю общества любителей древней письменности, и как товарищу предводителя Российского крестьянского собрания, мне бы, конечно, желалось бы видеть именно такую картину.
Да.
Теперь у нас еще есть вопрос, который редакция тоже попросила осветить. Нужно ли усложнять процедуру развода в России? И как под вопрос этого, женщины-депутаты пожаловались на переработку в Госдуме, из-за которой не успевают покормить мужей. Я, честно сказать, не очень понимаю взаимосвязь с разводами. То есть, что мужья типа выгонят женщин-депутатов, если они их не покормят и будут заседать в Госдуме. Но, тем не менее, нужно ли усложнять процедуру развода в России? Господин Немченко, вы как считаете?
Ну, для начала, про депутатов женщин. Было бы прекрасно, если бы их мужья выгнали вообще. И заодно из депутатства. Они вернулись бы на кухню и занялись бы своим делом.
Да, вообще, своим бабским вот, законным прекрасно. Делом. Что они там делают вообще?
И наша родина бы да, больше от этого выиграла, чем их сидение на заседаниях вообще. Вот. А так, по разводам. Ну, печальная тема. Это. Я сам процесс этот прошел. И, конечно, государство является, по сути, матриархальным. То есть все структуры, которые были задействованы, например, в моем процессе тоже развода так получилось, везде судьи женщины, опека женщины, соцзащита женщины, везде, и опять же, разведенные в основном, одиночки, сложно с ними контакт находить мужчине, особенно мужчине, опытному, видящему их состояние внутреннее, их собственное, не хочется говорить. Можно тут говорить такие слова, какие-то грубые, как у нас эфир.
Сие сильно грубое.
Ну, оно исторически приемлемое.
Если оно исторически приемлемое, ну, говорите.
Ну, их блядское состояние. То есть
это церковно-славянский язык.
Да, это известное слово. Оно
это из словаря, сейчас... да. Это да. Специально это слово сделали неприличным для того, чтобы не обличать блядей в их блядстве. Чтобы придумывать там словозаменители всякие. Как аборт вместо детоубийства.
Все, аминь, принято. Да. Поэтому их внутреннее состояние мы видим. Мы видим их сущность блядскую. И они меня судят, мою семью судят. Ладно. Я считаю, что нужно это усложнить максимально. Хотя даст ли что это? Потому что всегда будет лазейка, всегда женское братство, это оно победит в этой матриархально устроенной стране. Пока так. То есть Божий закон не будет введен.
Вот. То есть в безбожном государстве ловить особо в этом плане нечего.
Да,
все равно справедливости. Там, где нет Бога, там справедливости быть не может.
Да, да.
А вы что думаете, господин Брызгалов?
Я думаю, что вообще семейное право, с чего началось, его же вели безбожники и сатанисты. Ничего хорошего от этого ожидать не приходится. И призвано оно было в части уничижения прав мужчины, которые всегда испокон веков, тысячелетиями были в семье. И создание матриархального государства. И это к чему ведет? Женщины, по сути своей, лишаются семейного счастья. Мужчины несчастные, и дети вырастают несчастными. Все вокруг несчастными от этого семейного права. Мое видение такое, что семейное право как таковое нужно рассмотреть и кардинально его поменять в соответствии со Священным Писанием, как было многие века, и в таких семьях воспитывались достойные люди, о которых мы знаем в истории, и пора возрождать семейные ценности.
Аминь, аминь. Я для того, чтобы вы представляли, дорогие радиослушатели, кто являются предводителями крестьянских собраний Пскова и Вятки, их жизненную историю, чтобы понимали, кто это говорит. Это Псков, это один из крупнейших медиков страны в недалеком прошлом из медицины Парацельса, бывший колдун, можно сказать, а сейчас прекрасный целитель, который лечит людей, а не калечит. А Брызгалов – это бывший бизнесмен, который сейчас вот перешел на крестьянскую стезю. Так что через перерыв встретимся опять.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым. Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
Напоминаю, что в студии, кроме меня, находится предводитель Псковского крестьянского собрания Немченко Георгий Гурьевич и Михаил Александрович Брынцалов, предводитель Вятского крестьянского собрания. Телефон студии 8 800 200 9702, 8 800 200 ровно 9702. И WhatsApp 967-200-9702, правда, им пользоваться не очень умею. Лучше по телефону звоните, 8 800 200 9702. Мы закончили на том, что Брызгалов выступил насчет того, что семейное право надо отменять у нас и вводить новое семейное право, которое соответствует Священному Писанию, для того, чтобы не было разводов. Потому что какие могут быть разводы? Разводы – это прелюбодеяние, если женщина уходит. Женщина, которая уходит от мужа по любой причине, кроме нескольких перечисленных, там колдовство и так далее, она является прелюбодейцей. Она не может выйти замуж никогда, потому что ее живой муж ходит по земле. Женщина, которая уходит от мужа, она должна иметь только одну перспективу. Это позор со всех сторон. И лавка на вокзале. Голая и босая должна уходить. А мы тут развели прелюбодейцев, все суды их защищают, вымогают деньги с мужиков для того, чтобы они платили этим шмарам на их всякий разврат, парикмахерский и прочее. И не должны прелюбодейцы воспитывать детей, ни мальчиков, ни девочек. Прелюбодейца должна лишаться родительских прав автоматически. Уходя от мужа, она должна лишаться права иметь отношение к детям. Потому что кого может воспитать прелюбодейца? Блудницу из дочери и халуя из мужика. И больше никого. Вот, но перейдем к крестьянским нашим делам. Мы все-таки, я товарищ предводитель Российского крестьянского собрания, тут целых два предводителя региональных. Поэтому мы вам расскажем и посоветуемся, поговорим с вами о том. Напоминаю, телефон 8 800 200 9702. Поговорим с вами о том, каким образом облегчить людям, которые хотят создать крестьянские хозяйства и переехать из городов, принять это решение. Потому что люди боятся этого решения, опасаются, что или их там раскулачат со временем, или некуда будет сбывать продукты питания, или там еще что-нибудь. И все эти страхи надуманные, кроме страха, что некуда будет сбывать продукты питания натуральные. Потому что нет такой системы, только отраву есть куда сбывать во всякие эти сети, где логистика такая, что натуральных продуктов быть не может. Вон тараканы все в Москве передохли, как сегодня Александр Ершов нам напомнил. Потому что тараканы не могут жрать эту отраву. Тараканы маленькие, они быстро дохнут. Люди большие дохнут медленно, в этом отличие. А крестьяне производят натуральные продукты питания, им их некуда реализовывать. И поэтому Российское крестьянское собрание озаботилось этим вопросом. И Сергей Стерлигов, предводитель Российского крестьянского собрания, собирает завтра совещание предводителей, на которое приехали вот и псковский предводитель, в том числе и вятский. И там будет разбираться эти вопросы. Сегодня уже, насколько я знаю, меня вот не было в Слободе целый день, а джентльмены общались уже на эту тему. Может быть, вот Михаил Брызгалов в двух словах расскажет о планах Российского крестьянского собрания на этот счет.
На этот счет есть отличная новость. На Вятской земле в декабре сего года будет открыт магазин крестьянских продуктов. Крестьяне, будьте уверены в сбытии своей продукции по хорошей цене. А тем, кто хочет заняться крестьянством, но боялся этого, пожалуйста, занимайтесь, все в ваших руках. Землей поможем. Что производить на крестьянском хозяйстве? Дадим консультацию. Все в ваших руках.
Господин Немченко.
Ну, все правильно.
Псковское собрание.
Псковское. Земля, у нас также земля богата, также пуста. Вот. Она первая по вымиранию населения. Поэтому земля освобождается стремительно. И вот второй аспект этой проблемы, чтобы вас поднять в собственных глазах, вы будете спасителями этих людей, которые остаются в городах. Мы их последняя надежда. Ведь они не понимают, что их собрали в городах, а в это время на земле творится просто беспредел. То есть земля пуста, люди ушли, крестьян нету, они уничтожены. И в это время на землю кто приходит? У меня соседний, например, район Строгокрасненский. Там уже китайцы более 5 лет прекрасно увеличивают территории, прекрасно хозяйствуют, их даже хвалят местные агровласти. В соседнем районе появились китайцы. Там Великолузский район, Невельский район, громадные свинокомплексы. Губернатор рапортует, 2 миллиона свиней будет у нас в 2018 году, которые будут ежедневно производить 20 тысяч тонн свиного навоза класса 3 опасности. Да? Понимаете, если
А почему этот навоз опасен? Объясните его радиослушателям.
Ну, так, если кратенько, мы же знаем, как они, как на, если, например, при производстве в помещениях, где больше там, 100 голов, например, начинается что? Начинается эпидемия, начинается падеж. Как его убрать, как предотвратить? Только введение антибиотиков, как убрать всякие между свиньями стрессы, между ними контакт агрессивный, введение ферментов специальных, ингибиторов полового лечения, масса всего вводится, понимаете? Потом это вы поедаете и становитесь такими же печальными.
Свиньями.
Да, да, да.
Флегматичными свиньями. Да, 2 миллиона свиней разводят, а еще несколько миллионов свиней превращаются из людей, пожирают отраву химическую.
Да, да, покой. Вы будете спокойны, у вас не будет полового лечения, у вас будет желание полежать на диване, посмотреть телевизор, это все нормально. Так что, поэтому, чтобы это уничтожить, эти отходы, нужно 10 лет, их нужно активно перерабатывать, то есть вводить там микрофлору, их перепахивать. То есть, представляете, земля без вас, она пустеет и выжигается. Только кто может восстать против этого? Крестьянин, который эту землю любит, он ее чувствует, он ее защитит. Понимаете, братцы? Нам тяжело одним приходить. Земля реально есть свободна. Дадим, поможем. Правильно говорит Михаил. Все, мы рядом. Приезжайте, звоните, спрашивайте.
Да, все координаты вы можете найти, во-первых, на sterligov.fr.ru, там про крестьянское собрание есть все координаты. Во-вторых, ВКонтакте есть страница «Российское крестьянское собрание», и там есть вообще все, это такая страница в режиме онлайн, как доска объявлений, что происходит там в крестьянских собраниях, кто чем, кому там помочь и так далее, и так далее. «Российское крестьянское собрание ВКонтакте».
Да,
да. Я бы еще добавил, чтобы вы понимали структуру Российского крестьянского собрания, которое сейчас вырабатывается, это она четырехзвеньевая. Во-первых, магазинчики, о которых говорил господин Брызгалов. Во-вторых, те, кто проверяют эти магазинчики, вернее, не магазинчики, а производство, откуда берутся, это Комитет продовольственной безопасности в каждом регионе. Над Комитетом продовольственной безопасности стоит предводитель местного регионального структуры крестьянских собраний. А над ними стоит Российское крестьянское собрание во главе с предводителем. И таким образом эта структура действует вертикально для того, чтобы вместо лаборатории, вместо всякой отравы в магазине появлялись натуральные продукты питания в результате буквально следственных действий Комитета продовольственной безопасности. Потому что его составляют те, кто раньше служил в правоохранительных органах, а сейчас являются крестьянами. Мы специально подобрали таких ребят. И возглавляет это все мой сын Арсений Стерлигов. Поэтому подкупить никого нельзя. Это невозможно. Контролируется из центра неподкупного. И вот так вот крестьянское собрание сейчас будет действовать. Сейчас небольшой перерывчик, а потом мы продолжим разговор на эту тему.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым. Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
Так, у нас, значит, телефон в студии 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный. И напоминаю, что у нас два предводителя крестьянских собраний. Псковская, это Немченко Георгий Гурьевич, и Вятская, Брызгалов Михаил Александрович. И мы говорим о наших крестьянских делах. И у нас есть звонок. Виктор.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня больше к гостям вопрос. как они решают вопрос с ветеринарами вот там у себя, потому что там наверняка администрация, так сказать, в обнимку с ними идет.
Вопрос, думаю, что начнем с Немченко. Да, господин Немченко, ответьте, пожалуйста, что у вас там с ветеринарами?
Ну, проблем нет, реально так. Есть некие неувязки там, когда они немножко, бывает, проявляют излишнюю активность. Но всегда договариваемся. У них часто нет бензина, к тому же. Вот. Мы же живем сейчас достаточно скудно, Псковская область. А мы поможем, нальем бензина, поговорим, напоим чаем. Глядишь, и... А так вообще есть возможность их не пускать, но лучше этого не делать. То есть мы общаемся дружелюбно, беседуем. Поэтому проблем совершенно нет. Я ни разу не испытывал трудностей с ними.
Ну, то есть вы прививки делаете, скотине, или нет?
Нет, нет, прививки мы не делаем. Мы мотивируем это. Они не настаивают, они понимают.
Ну, то есть ваше мясо чистое, к нему не дотрагиваются никакие шприцы, ничего?
Ну, бывает, что был период, брали кровь, и это надо сделать, может быть, бывает. Я как бывший врач-вредитель, вот, я от этого избавиться не могу. То есть, как бы, я пока кровь сдавал, проверить состояние коров. Вот, это да, в этом грешен, но посмотрим дальше, как будет.
Ну, хорошо, что вы уже сами говорите, что вы грешны, потому что я, как товарищ предводитель Российского крестьянского собрания, обличаю вас, что это сатанизм вообще. И призываю вас никогда не отдавать этим колдунам проклятым кровь ни на какие исследования.
Ну, принято. Я добавлю еще, что вот первое время, когда я занимался, лет 30 назад начал заводить коров, и мне попались, в то время я этого не понимал, был далек, анализы брали, лейкозные коровы там и так далее, и так далее. Вот. Ну, скажу всем, что мои лейкозные коровы были, их было много, там более 12 у меня коров было лейкозных, мы пили молоко, мои дети все вспойны на этом лейкозном молоке, чтобы вот это фэнтези, чтобы как-то вы откладываете из головы это, все это придумки. Ни одного клинического проявления лейкоза коров неизвестно. Оно не передается человеку, если так тоже так начать там по науке. Но на самом деле все по-другому. Коровы здоровы, живы.
Это то же самое, как сами признают эти шарлатаны в белых халатах, что около 80% диагностики рака – это все лажи и вытягивание денег с пациентов.
Также с ВИЧем все это.
Да, то же самое с ВИЧем и так далее. Господин Брызгалов, что у вас там с ветеринарами в Вятке?
Слава богу, с ветеринарами все хорошо. А те, кто крестьяне, они не делают прививки, их к этому сейчас не принуждают вообще. Тот, кто не хочет делать прививок своей скотине и своим детям, и себе самому, тот не делает. А кто безумен, например, фермеры, агрохолдинги, те делают прививки в колоссальных масштабах, отравляют мясо, которое потом даже собакам давать нельзя.
Так, у нас еще звонок, Олег на проводе.
Добрый вечер, Герман, гости. Вы знаете, Герман, вы упомянули о царе Иване Грозном, который присоединял там татары и прочих национальностей. Но извините, и в Писании Священном сказано, что не будет ни иудеев, ни эллинов. И Иван Грозный был ревнителем Христовой веры. Именно он защищал свою страну, как Господь, Государь, как ему данная Богом власть. И он защищал, как мог, эти народы, потому что в нападении на нашу Русь святую были не виноваты не народы, а и направители, которые направляли их, понимаете? Сатана, дьявол. И поэтому он был очень ревнителем. И поэтому тут как вам сказать, что мы не можем жить в моногосударстве и в моноэтническом государстве. Это только Израиль может так жить. Понимаете, в чем дело? А мы именно составим Русь Святая, спасала народы, народы спасала, которые от других деспотов. Понимаете, в чем дело?
Нормально может жить только Израиль, больше никто. Всем остальным надо мучиться в Вавилонах в огромных. Слушайте, есть такое, «Царь книг» называется, историческое огромное собрание времен Ивана Грозного, как раз которого вы так благородно защищаете, с благородным негодованием. Вот он как раз редактировал этот период, который его касался, там есть пометки его редакции на полях прямо. Это факсимильное издание «Общество любителей древней письменности», которое сделано при финансовой поддержке Токарева Николая Петровича, президента «Транснефти». И это раздавалось бесплатно 6 лет всем желающим. Сейчас уже закончилось, сейчас полных комплектов нет. А так по 36 томов люди приезжали на машинах и по напросевших ободах уезжали, загруженные книгами доверху, без денег, без всего. Потому что за деньги эту книгу купить трудно, она очень дорогая, даже по себестоимости, факсимильный там 36 огромных томов. Но она выложена на сайте sterligoff.ru совершенно бесплатно. Можно ее сейчас скачать или почитать просто. Там есть перевод на современный русский язык. И вы можете там прочитать о взятиях Казани. Действительно, Казань периодически беспредельничала. И то татары грабили, то предавали, когда были какие-то договоры. Поэтому русские князья садились на коней, шли на Волгу и брали Казань на щит. И это происходило практически при каждом поколении великих князей, московских и киевских. И брали Казань без счета, там, я не помню сейчас, сколько раз ее брали, там, все предки Ивана Грозного брали Казань, все Рюриковичи практически. Но никому не приходило в голову, потому что люди были православные христиане, присоединять Муслимское царство к православной Руси. Это категорически запрещено Священным Писанием. Под рукой православного государя могут быть только христиане. И множество было попыток войти в состав Руси со стороны разных разных иноплеменных образований. С Кавказа, те же татары, волжские булгары их тогда называли. Но всегда был вежливый ответ. Останемся добрыми соседями, в состав в Руси нельзя. Извините, Священное Писание запрещает. И это все есть в лицевом летописном своде. Вы можете это прочитать, вот выложен источник. А Грозный нарушил эту заповедь Священного Писания. Он был молодой человек, ему тогда было около 20 лет, когда он брал Казань и присоединял ее. И он, конечно, накосячил. С точки зрения Священного Писания он прогневал Бога тем, что стал называться еще царем казанским, то есть царем муслимским. Это вообще ни в какие ворота не лезло по православному вероисповеданию. И не случайно после Грозного Русь рухнула. И началось смутное время. И после смутного времени уже пришли к власти Романовы, еретики, а дальше уже немцы, чистокровные, Галштейн-Готорпские, после Петра II. И потом уже эти немцы передали в концессию Россию, Николай II передал в концессию Россию Ротшильдам и Рокфеллерам, в индустриальную концессию, и это называется советская власть, то, что мы получили. Потом был короткий период независимого управления, это Хрущев-Брежнев, которые отбились от рук, от Лондона, и попытались там играть в независимую страну. Потом Андропов это все начал выравнивать, и при Горбачеве это все закончилось. И опять Лондон стал властвовать над своей колонией, над Россией. Это вот в двух словах такая история. Вы можете почитать более подробно на, опять же, на сайте Sterligoff.ru есть учебник истории от Грозного до Путина. Это уже не лицевой летописный свод, это я написал, поэтому там много есть неправильного, ошибок, я прошу их помогать мне исправлять. Вот сейчас делается третья редакция, потому что выяснять все новые и новые вещи. Вот, допустим, буквально сегодня, я предлагаю вам на обсуждение, кстати, раз зашел разговор на эту тему, такое я сегодня только узнал из источника истории спецслужб за последние 500 лет приобрел. Там есть много глупостей, но много фактуры есть интересные. Так вот, оказывается, у Романовых, Захариных, Кошкиных, всего за 200 лет до их воцарения предок приехал из Пруссии. Его звали Гланда Гамбила. И отсюда Иван Кобыла. И вот от Иван Кобылы пошли эти Захарины и Кошкины. А Романов вообще впервые назвался Романовым этой фамилией Федор Романов, патриарх, так называемый отец Михаила Романова. То есть до этого вообще никогда не звучала фамилия Романов, в честь деда он назвался Романовым. Вот, так что получается что? Получается, что прусаки взяли власть на Руси в результате смутного времени. Потому что такое 200 лет, там по отцовской линии они прямые прусаки. И потом не случайно Алексей Михайлович так тяготел к Европе и вводил европейские порядки. Петр I, его сын, известно, чего там насаждал. Не случайно брали жен оттуда, или из Литвы, или из Пруссии. И не случайно потом после Петра II просто Галштейн-Готорпский, то есть представители Пруссии, воцарились на русском престоле. Я вот этого не знал, этого у меня в учебнике еще нет. И я предлагаю, кто обладает какой-то информацией, помочь мне в внесении правок в учебник истории от Грозного до Путина. Извините, что так долго отвечал, но коротко было невозможно ответить на этот вопрос. Продолжим наши крестьянские дела. Итак, у нас, значит, Российское крестьянское собрание объединяет предводителей региональных крестьянских собраний, уже есть в нескольких регионах эти собрания, и там создаются комитеты продовольственной безопасности. Что делает Комитет продовольственной безопасности? Он проверяет по заявке производителя крестьянина продуктов питания, выезжает туда комиссия из двух человек, как правило, и проводит там буквально следственные действия, выясняет, натуральные продукты или нет. И это, на основе этого заключения, либо, если оно отрицательное, даются вводные, что надо исправить, что там, какую химию убрать, там, какие моющие средства заменить и так далее, и так далее. Либо дается положительное заключение, и продукты поступают на прилавок. У нас уже существуют первые магазины, которые являются, по сути, потребкооперацией натуральных продуктов, именно натуральных. Потому что обычная потребкооперация была в Советском Союзе, это всякую отраву продавали. Все с химией, там пробы негде было ставить. Вообще, когда говорят, что вот нас в СССР кормили хорошо, это люди говорят вообще, которые не в теме. В СССР отравили население, мама не горюй. Сейчас просто еще круче, потому что ученые проклятые еще дальше ушли, там ГМО придумали и так далее. И сейчас, конечно, еще хуже, чем в СССР. Но именно благодаря ученым, а не благодаря СССР, что оно такое хорошее было. То есть ученые это все напридумывают и продолжают придумывать все хуже и хуже. И вот Комитет продовольственной безопасности, есть только один критерий натуральных продуктов питания, который принят на первом всероссийском крестьянском форуме, который проходил в Слободе. Сейчас их два уже прошло, эту форму. Там был принят стандарт натуральных продуктов питания. Он простой и короткий. Никакой химии и никакого ГМО. Вот когда это соответствует продукт, никакой химии, никакого ГМО, тогда это натуральный продукт. Тогда это как Господь все сотворил, так и выращивается. Если не соответствует, значит, это отрава, значит, мы не продаем это дело, и в наших магазинах этого нет. Первый магазин сейчас на Садово-Спасской у нас открыт в Москве. Добро пожаловать. Сейчас перерыв.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым. Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. У нас в студии, напоминаю, Георгий Гурьевич Немченко, предводитель Псковского крестьянского собрания, и Михаил Александрович Брызгалов, предводитель Вятского крестьянского собрания. У нас звонок в студию. Кто у нас там?
Алло.
Алло. Здрасте.
Да, здрасте. Меня зовут Алексей, из Воронежа звоню. Вот у меня несколько вопросов к вам.
Давайте.
Вот скажите, пожалуйста, ну неужели, вот слушая вас, вот, не верится прям, что вы ни в одну структуру с вас не просят денежных знаков?
Как не понял?
Везде, ну коррупция ведь везде, неужели? Вот,
никто не просит, там? Никто не просит никаких денежных знаков. Никто. Вообще сейчас очень хорошее отношение к крестьянам. По крайней мере, вот тех регионах, где мы работаем, я не знаю проблем. Нет, вот ребята, может быть, тоже скажут, вообще нет проблем. Нет. Поскольку никто работать не хочет, и кто создает свои крестьянские хозяйства, все главы администрации нормальные уж как минимум не трогают. Как минимум. А то еще и спрашивают, может помочь чем. Поэтому вы вообще выкиньте это из головы. Нету никакой ни вымогательств, ничего. А если есть, посылайте нахрен, и все. Вон, прямо из-за ворот. Спускайте собаку, если из вас кто-то что-то вымогает. Но этого нету. У нас в государстве сейчас этого нету, мы об этом не слышим ничего. Вредят местные люди, они вредят, да. Потому что есть пьяные всякие, завиды, ну, сумасшедшие, перед телевизором сидящие, вот эта вот быдлятина, недовымершая. И таких много. А власти не трогают вообще. То есть, если вы нас тронут, вы это услышите первым, я вам сразу расскажу. Что, нам это даже как бы выгодно будет говорить, что на нас тут нападают, на нас трогают, там безобразие. Ну ничего нету. Что придумывать про власти? Глупости, если ничего нету. У нас, мы критикуем власти. Допустим, я вчера заехал на заправку, увидел, что Путин говорит, что не надо запрещать производство полиэтиленовых пакетов. Меня это возмутило. Я сторонник Путина. Я сегодня написал пост, что я как гражданин РФ, сторонник президента, обращаюсь к президенту, Владимир Владимирович, вы не правы. Надо запрещать производство полиэтиленовых пакетов, потому что мы живем уже на помойке всероссийского масштаба. Не надо смотреть, кто там потеряет работу. Этих же людей можно озадачить шитьем сумок трепишных. Владимир Владимирович прекрасно помнит, как мы жили без этих полиэтиленовых пакетов. Он в том возрасте, мы все это застали. Никто не страдал от этого. Посмотрите, как мы все мучаемся с полиэтиленовыми пакетами, с этими бескрайними свалками. Это же не гниет никогда. И я призываю Владимира Владимировича пересмотреть свою точку зрения, признать свою ошибку, потому что я его сторонник. И поэтому конструктивная критика и конструктивные предложения – это и есть взаимодействие народа и власти. А напрасно, что возводить? Никто никого не трогает, никто никого не вымогает, крестьян. Если вон Савицкого тронули ветеринары, все они теперь там, я не знаю, за версту его дом обходят. Это предводитель Ростовского крестьянского собрания. Потому что мы всегда помогаем друг другу. Мы же крестьяне, мы сбиты в кучу. Присоединяйтесь к нам. И никто, это уникальное исключение. Когда там ветеринары беспредельничают сейчас по отношению к крестьянам, они вон агрохолдинги обкалывают, у них там деньжищ немерено по этому поводу. Что им там отдельных крестьян, кроме скандалов, ничего от крестьян там ожидать невозможно. И денег никаких не будет никогда, ни взяток, ничего. Вот я вчера был в Москве, и подходят ко мне два бизнесмена, ну, видно по одежде бизнесмен, такие преуспевающие, говорят: о, Герман Львович, сюда-сюда, здравствуйте, мы вот вас узнали, хотим познакомиться. Вот мы тут собираемся производить удобрения для теплиц. Я говорю: слушайте, мужики, зачем вам это надо? Вот у вас есть там 16 миллионов рублей. И два варианта. Или 9 миллионов рублей. Они говорят: ну, есть 16 миллионов рублей. Я говорю: давайте я вам бизнес-план нарисую, как вы сможете в первый же год получать 28 миллионов рублей, вложив 16 миллионов. Они говорят сразу по-деловому: сколько стоит бизнес-план? Я говорю: 10 тысяч рублей. Они говорят: да ладно, 10 тысяч рублей за бизнес-план на 26 миллионов рублей в первый год. Я говорю: да, потому что это крестьянские дела, и нам это всем выгодно. Я вот беру со всех по 10 тысяч рублей желающих и подробно рисую бизнес-план или на 9 миллионов, это по козам, или на 16 миллионов по выпечке хлеба. При том, что окупаемость на второй год полная, с огромной прибылью многомиллионной. Вплоть до сбыта продукции, почем сбывать, куда везти и так далее. И мне, а 10 тысяч мы берем, а не бесплатно проводим, для того, чтобы всякая бездельная басота нас не отвлекала. Потому что это нужно для тех, кто хозяином собирается быть, у кого есть эти миллионы рублей. Поэтому это не для работников мастер-класса, это для хозяев мастер-класса. И провожу их каждую субботу. Вот завтра у нас будет, допустим, по козам мастер-класс на вложение в 9 миллионов рублей. Окупаемость полная, на второй год идет уже чистая прибыль. Нам чем больше будет крестьян, тем нам всем лучше. Потому что, как правильно сказал Немченко, земля гибнет. На месте уехавших в города людей создаются огромные мега-агрохолдинги, такие колхозы, раньше называлось в совдепе колхозы, производящие страшную отраву по методикам, разработанными и придуманными проклятыми колдунами-учеными. Чем больше будет крестьян, тем меньше будет отравы. Чем больше отравы, тем меньше крестьян. Но это взаимо, как бы, сосуды там эти самые. Да, звонок у нас.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Уважаемый Герман, восхищаюсь вашим точным языком. Я тоже большой поклонник Владимира Владимировича.
Скажите, я пожалуйста, не поклонник, я поклонник Иисуса Христа. Я сторонник Владимира Владимировича.
Сторонник, да-да-да, извините, да. А вот вы как-то в интервью говорили, что деньги – это шайка. Сейчас ведь миллионы населения, десятки, сотни в кредитах, и они все в вогнутом положении, лицом в грязи. Они не смеют поднять голову и пикнуть что-то, понимаете? А вы говорите про электричество. Это один вопрос. И второй – про зубную боль. Я, например, ее страшно боюсь. И как без электричества, допустим, я буду...
Ой, какой неинформированный человек. Да нельзя ходить к стоматологам ни в коем случае, чтобы не было зубной боли. Надо лечить забрусом, прополисом. Надо лечить йодом натуральным, который на грецком орехе на перегородках настаивает чача абхазская. Вот так мы это все делаем. Пополоскал рот, все прошло. Приезжайте к нам. У нас Институт медицины Галена, так называемый, как комитет здравоохранения наш Слободской, и там мы вас вылечим бесплатно, у нас бесплатное лечение. Это во-первых. А во-вторых, какой там первый вопрос был, про что он говорил?
Сторонник Путина.
Да, сторонник Путина, еще что-то какой-то вопрос. Там отключился уже, товарищ? Да. Что-то еще было, забыл я, со стоматологией.
Скажу, что для начала пускай перестанет чистить зубы. Все, вот это главное. Это полиэтиленовая щетка и это химическая отрава, которая всасывается мгновенно в его ротовые полости. И с этого начнет выздоравливать.
Да, совершенно справедливо. Да. А если вы еще живете крестьянином, пьете чистую воду, дышите свежим воздухом, трудитесь, какие у вас зубная боль будет? Вот мне стоматологи испортили все зубы, потому что я был дураком всю жизнь и ходил к стоматологу. У меня мама стоматолог. И у меня зубы там, живого зуба нету, все высверлено. И то я о них не вспоминаю, потому что перестал туда ходить и живу здоровой жизнью. И бывают искушения, конечно, бывают. Я вот знаю одного подростка, у него есть искушение с этим делом, и возраст такой молодой. И эти искушения бывают. Ну, как искушения посылает Господь, надо преодолевать их. А что касается электричества, что для того, чтобы человечество выжило, надо на всей планете вырубить электричество. И другого выхода нет. Это сейчас мало кто понимает, но это так. Что господин Брызгалов хочет еще сказать?
А касаемо лечения разных заболеваний, касаемо строительства новых крестьянских хозяйств, те, кто намерен это сделать, посещайте мастер-классы. Люди довольны. Стоит это копейки. Приезжайте в субботу в Слободу Германа.
Вот, спасибо, спасибо вам большое. И я от всего сердца желаю всем изменить свой образ жизни и вырваться из этого рабства городского и стать вольными российскими крестьянами. Сейчас замечательное время для этого. А с духовной точки зрения обращайтесь ко Христу, и тогда у вас не будет никаких проблем. У рабов Христа проблем нет. Есть только одна проблема – спастись и попасть в рай. И этот путь предначертан. Слава Иисусу Христу!
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым.